Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 28 мая. Сегодня выпуск «Вот о чем». Армия России продвинулась у Уманского и Нетайлова. Об этом сообщил в ночь на сегодняшний день проект Deep State. Оба эти села находятся на запад от Авдеевки. Агрессор стал быстро идти вперед там после захвата этого крупного города. В 30 километрах западнее этих сел лежит Покровск, крупный город на Донбассе, захват которого позволит России угрожать Константиновке, Дружковке и Краматорску с юга. Покровское направление остается самым горячим на фронте, судя по сообщениям украинского генштаба. Вечером 27 мая ведомство отчиталось о 21 атаке агрессора там. Всего на фронте произошло 97 боестолкновений. В студии, в частности, сегодня будем говорить о том, что позволяет России все время идти вперед на запад от Авдеевки. Где ВСУ могут остановить агрессора, учитывая, что ситуация с боеприпасами на фронте исправляется? И какую задачу максимум ставит перед своей армией Путин накануне саммита мира в Швейцарии? С нами сегодня будут военнослужащие ВСУ, командир подразделения ТЭРа в составе 3-й штурмовой Николай Волохов с позывным «Абдулла», Михаил Жирахов, военный аналитик, и мой коллега, корреспондент Радио Свобода Дмитрий Джулай. Напомню, друзья, вы полноправные участники эфира, пишите на наши Вайбер и Телеграм, их номер +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег, других проектов Радио Свобода. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В направлении Часовьяра войска РФ атаковали в прошлые сутки возле Григоровки. На южном фланге Бахмута возле Клещеевки и Андреевки. Западный край Донецка. На Авдеевском участке бои идут возле Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки 1. Deep State фиксирует продвижение россиян возле Уманского и Нетайлова. На Маринском участке агрессор штурмует Константиновку, лиман Кременная, Купинск. На Купинском участке российские военные штурмуют возле Петропавловки, Дружелюбовки и Невского. На Лиманском возле Тернов, Торского и Белогоровки. На юге Донецкой области отбит штурм Водиново, Волчанск, Липцы, Харьковская область. По данным Генштаба, здесь российские войска не вели штурмовых действий.
В оккупированном Луганске поразили аэродром и авиаучилище, так называемый ВАУШ. Вчера около 9 вечера прозвучали взрывы в районе взлетной полосы. Местные жители опубликовали много видео оттуда. Зарево пожара видно на большом отдалении за городом. Геолокация одного из видео, которое сделали Донбасс Реалии, четко указывает направление в ВАУШ. Глава оккупационной администрации Российской Федерации в Луганске Леонид Пасечник заявил, что город подвергся удару кассетными боеприпасами. Место не уточнил. Источники Донбасс Реалии в оккупированном Луганске говорят, что слышали около 7-10 взрывов. Эту информацию подтверждают жители разных концов города и приближенных поселков. Кроме того, видели салюты в небе, как от взрыва ракет. В комментариях под видео в местных группах кто-то говорит о 7, кто-то о 10, кто-то о 15 и даже 20 взрывах. Возможно, имели место действительно взрывы суп-боеприпасов. Или же люди просто слышали работу российской противовоздушной обороны. Но по одному из видео с полосы видно, что действительно много мест за грани. Так бывает именно с кассетными боеприпасами. Собеседники в городе говорят радио «Донбасс Реалии», что в районе Вауша располагается российское ПВО. Пока каких-либо подтверждений, что было поражено на полосе, нет. Но на одном из видео отчетливо виден военный кунг с антеннами. В таких, среди прочего, располагаются и командные машины ПВО. Но там может быть, конечно, и другая начинка.
Ну вот за острой могилой видно. Где-то на окраине прилетело. Нехило так дым расходится, кстати.
Двести двадцать пятая штурмовая бригада показала очередной штурм российской армии на город Часовьяр. Проект Deep State, анализируя его, обращает внимание на то, что Российская Федерация перешла именно к тактике штурмов колоннами. Очень много бронетехники участвует в этих атаках. Но эти штурмы безрезультатны, потому что все, что идет, уничтожается артиллерией и дронами. Вот как, например, на этом видео вся колонна была разбита украинскими защитниками. Сейчас вот такие штурмы идут как непосредственно с востока, так и с флангов Часовьяра со стороны Богдановки и Ивановского. Ну, еще одно зрелищное видео, это уже север от Бахмута, район Верхнекаменского. Его показало подразделение ТЭРа, 3-я отдельная штурмовая бригада и 54-я механизированная бригада. Здесь тоже штурм происходил колонной, что не характерно для этого участка фронта, так как здесь агрессор в основном использует пехоту и дроны. Мы именно с этого видео начнем наш разговор с нашим гостем. С нами на связь выходит Михаил Волохов с позывным Абдулла, командир подразделения ТЭРА в составе 3-й отдельной штурмовой. Михаил, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Здравствуйте, слава Украине, только прошу, пожалуйста, Николай, а не Михаил.
Прошу прощения, ошибаемся все. Николай, что происходит на этом видео? Прокомментируйте нам, пожалуйста, расскажите, когда это произошло.
Таких подробностей я вам, к сожалению, не скажу, да я и думаю, не в этом суть. Суть в том, что тут вы можете видеть, как Украина эффективно применяет артиллерийские системы, в особенности высокоточные боеприпасы и кассетные боеприпасы, а также FPV-дроны «Камикадзе» в борьбе против российской тактики применения, массового применения техники в локальных участках. Начинали русские с этого в начале войны, и сейчас пытаются дать этой тактике второе дыхание, как-то ее воскресить и все-таки сделать так, чтобы те учебники старые советские, по которым они воюют, заработали. Есть у них такая, наверное, фантазия. Но, как видите, получается у них не сильно. Даже вот видите, например, на технику наварили противокумулятивную решетку, но не помогло. Наверное, надо было полностью эту технику заваривать. Хотя я вам открою маленький секрет, это тоже не помогает. При том, что Россия имеет куда больший ресурс в технике, в пехоте, в авиации, в людях, в материальный ресурс в виде денег и нефти, газа, и в том числе дипломатических международных связей, казалось бы, до сих пор они не могут найти какой-то ключ, который бы открыл нашу оборону и который бы сделал этот ресурс эффективным. Потому что можно выстрелять тысячи боеприпасов, что я, например, со своим подразделением наблюдал на Херсонском направлении, когда Россия особенно активно и массово применяла артиллерийские системы, таким, скажем, чуть ли не дивизионами выставляя их и нанося поражение, и не попадая. А мы попадали с 10 снарядов, и какая разница, выстрелять тысячу и не попасть ни разу, или 10 и попасть туда, куда нужно. Потому все это демонстрация ихнего бессилия при огромном ресурсе, они не могут его реализовать. Но они активно ищут, опять же, ни в коем случае не хочу сказать, что враг слаб, враг глуп, и враг, и надо к нему относиться так, знаете, с таким как бы попустительством, что вот ничего у них не получится. У них не получится только в том случае, если мы будем активно развиваться, активно развивать технологии, так как мы делаем это сейчас, и каждое поражение FPV-дроном, которое вы наблюдаете, вот следующий день, это применение нашей стороной новых технологий. Потому что Россия постоянно пытается противодействовать тому, что мы имеем, и мы находим к этому ключи успешные.
Николай, вот вы очень интересно сказали, высокоточные боеприпасы, да, ну, мы смотрели видео, вы его комментировали. Это украинского производства или это оружие западных партнеров?
Тут я вам, знаете, давайте так, я скажу, что у нас есть высокоточные боеприпасы западных партнеров под 155-й калибр. И основное высокоточное вооружение, которое производится в Украине и на самом деле на котором много в чем держался фронт во время такого, скажем, дефицита артиллерийского боеприпаса, особенно натовского стандарта, это FPV-дроны «Камикадзе». FPV-дроны «Камикадзе» — это сейчас наша артиллерия. И я в рамках подразделения уже довольно давно пользуюсь терминологией орудие, батарея и там старший офицер батареи. Чем расчет FPV-дрона не орудие, не артиллерийское орудие? Там есть боеприпасы, там есть радиус поражения, там есть полетное время боеприпаса, темп огня, тип боеприпаса. Очень, кстати, упрощает восприятие расчетов FPV-дронистов.
Когда это начались, вот эти механизированные штурмы? Да, это редкость, говорит Deep State. Когда это возобновилось?
Россия, по моему субъективному ощущению, Россия накапливала потенциал и ждала, так скажем, такого момента, вот, когда она сможет накопить максимальное его количество. И в момент, когда, опять же, я так ощущаю, очень сложно говорить за весь фронт. Ну, есть общение горизонтальное с друзьями, которые находятся на разных участках, они, в принципе, подтверждают. То есть накапливали потенциал до того момента, как Запад не начал присылать нам активно помощь, в артиллерийских боеприпасах, ну, разную помощь, не буду уточнять какую, и Россия поняла, что, наверное, вот этот момент, когда они должны реализовываться, пока логистика еще не позволила нам получить все это на месте. То есть, опять же, если что-то утвердили, это не значит, что оно здесь моментально появляется. На самом деле, это не такая уж большая редкость применения России колонн бронетехники. Понятно, что когда там бронетехники больше, оно выглядит более эпично, да, но даже несколько танков и несколько БМП, это уже серьезное давление на оборону. Вот. Из хороших новостей то, что ну, не получается у них никак. Они уже и сараи приваривают на танки. До этого были мангалы, теперь сараи. И вот никак оно не помогает этой технике себя реализовать, хотя, казалось бы, что ты сделаешь, если едет несколько танков там, к десятку БМП, что можно сделать? А оказывается, можно элементарно это все уничтожить FPV-дронами, цена которых не преувеличивает $500, наверное, даже с боеприпасом, который бесплатно туда закреплен еще с старых советских складов.
Николай, ваше ощущение, что Россия сейчас, ну, по крайней мере, если намерение, да, анализировать вот, армию агрессора, они решили решить вопрос Северска наконец, да, но как-то срезать вот этот выступ, который им очень мешает, судя по всему.
Я хочется видеть логику, и хочется предвосхищать будущее и как-то вот описывать, что вот сейчас настал именно тот момент, когда они что-то пытаются сделать. На самом деле они идут таким довольно универсальным путем, потому что война — это сплошная непредвиденность, что-то планировать, ну, все планируют, безусловно, но планы редко когда реализуются даже на 50%. Вот так это все в реальности выглядит. Они пытаются давить. К сожалению, они имеют достаточно ресурса, чтобы давить фактически по всей линии. То есть сейчас особое внимание уделяют Авдеевскому направлению, например, да, там, Бахмутскому направлению, но и Харьков, и Юг, там тоже происходят серьезнейшие боестолкновения. Просто вот оно кажется, что в моменте вот здесь мы зафиксировали, особенно на видео, такие вот их усилия бронетехники. Кажется, что здесь горячее всего в моменте. Но война очень высокомобильная и горячо повсюду. Они проверяют наш фронт на способность сопротивляться, на способность вести оборону и продавливают там, где получается. То есть сложно сказать, что это прямо вот они бросают туда усилия, и это их основное, как бы, основное желание на данный момент. Они прорвут там, где получится, к сожалению, имея возможность давить очень много каких-то точках, тем самым пытаясь вывести наши резервы, вытащить их куда-то и оставить, ну, оголить какой-то из участков. И происходит оно, как правило, вот из своего опыта исходя, часто совсем не там, где мы думаем, и где было бы логично для них реализовываться.
Да, ну, получается продавливать понемногу, но получается как раз на Авдеевское направление, о котором вы сейчас говорите, Покровское, Кураховское направление, Северское направление, вот где вы находитесь, пока держится. Техника, которую вы видите на поле боя, она новая, она расконсервирована. Откуда они их берут вообще? Как вы, об этом можно судить как-то?
Она горящая. Я чаще вижу ее, дольше вижу в таком состоянии. Если мы процентно соотнесем, сколько вот я ее вижу, пока она едет, чуть-чуть, потом она дымить начинает и гореть, иногда детонирует. Когда детонирует, особенно приятно. Но на самом деле, как хочу поделиться своими вот эмоциями, не всегда получается сделать так, чтобы она красиво взорвалась. Бывает так, вот она дымит-дымит, и нету взрыва, и так как-то даже немножечко обидно становится. Понятно, что там уже и технике конец, и экипажу конец. Иногда они успевают оттуда выскочить и побегать там вокруг. Иногда так получается, что наши непрошенные гости из России горят во время того, когда бегают вокруг своей горящей техники. Потому вижу ее больше горящей. Иногда очень сложно сказать, что это, потому что русские начали наваривать на свою бронетехнику гротескные конструкции. Был определенный период времени, когда мы прям всерьез недоумевали, думая, что в наступление отправлены самоходки, САУ отправлены. Потому что она выглядела как САУ, но это танки с этими, это уже не мангалы, это сараи и гаражи. И, соответственно, сложно иногда определить, что это. Но из, опять же, позитивного, да, оно горит абсолютно так же хорошо, как и горело до этого. Более того, мехвод и командир техники существенно ограничены в обзоре, Часто бывает так, что они наезжают на очевидное минирование, которое, скорее всего, они бы обнаружили, будь техника не заварена сверху. Или бывали случаи, когда у них просто срывало гусеницы. Ну, опять же, непонятно по каким причинам. Эта же бронетехника так не планировалась, так быть использованной. Но из плохих новостей, опять же, сказал про хорошее, скажу и про плохое. Плохое то, что она не заканчивается. Субъективное ощущение такое, что должна бы она закончиться, а она не заканчивается и не заканчивается. Но тут нужно быть стойким, нужно стоять на своем и уверен, что рано или поздно это произойдет. Ну, ее же там не бесконечность, это мы знаем точно.
Да, действительно, день сурка какой-то, постоянные вот эти вот механизированные штурмы от армии России с небольшими перерывами. Николай Волохов, спасибо вам большое за ваше время. Николай Волохов с позывным Абдулла, командир подразделения ТЭРа в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, был в эфире радио Донбасс Реалии. Были очень рады вас видеть. Ну и переместимся на Южный фронт, там тоже активность проявляет свою российская армия. Особенно большой проблемой являются беспилотники, ланцеты и залы. Как с ними борются украинские военные, узнавала моя коллега Евгения Назарова.
Дуже багато розвитку.
Без команди ніяк. Там хоча не воїн, нічого не зробиш. Ланцет, зала. Це не рахується, можна сказати.
А що рахується?
Ну, шакет там якийсь. Так, браунинг. Хороший кулемет.
Чим пошвидше, тим краще.
Погнав! У розрахунку 4. Може бути 5. П'ятий на заміну.
Наскільки от важлива така командна робота в вашій ситуації?
Слухайте, командна на 100%. Без команди ніяк. Ну, там поле не воє, нічого не зробиш.
Що, тримай. Тримай.
Масло провіряю. Чи в порядку, чи ні? Щоб потім не стати десь по дорозі.
Наскільки от важлива швидкість, оперативність в вашій роботі при полюванні?
Чим пошвидше, тим краще, виходить. Чим швидше ми заїдемо точку, тим швидше уніштожимо ціль.
Як себе показує тут в полюваннях на повітряні цілі ця зброя?
Дуже добре.
Так, браунинг, хороший кулемет. Добре себе показує. Ну, наподобі каніка турецького, але чуть-чуть є в нього зміни. Мінімальні, маленькі. Так, знищені цілі, малорозмірні. Ланцет, зала. Це не рахується, можна сказати.
А що рахується?
Ну, шахет там якийсь, ну, наприклад.
Тобто, між вами є ще й таке, що рахується, не рахується?
Це дрібна ціль, знаєте. А шахет, то це вже так доволі поярче буде.
А останні дні, з чим доводиться більше зіткатися на напрямку? З якими цілями?
Ланцет, отакі йдуть вже цей, суперкамо.
Ну, більше шахетів стало.
Різні пускають, різними скоростями йдуть, різна висота. Так то не дуже впливає, мені кажеться. Але лучше, щоб не пускали, щоб було вже мир битися.
Дуже гарна зброя, американський кулемет крупнокаліберний 12,7.
Щоб влучити, які якості потрібні? Ну там, я так розумію, уважність.
Вираховувати польоту, швидкість, так само повітря, так само почути, звідки летить. Спочатку вирахувати, звідки летить, напрямок, курс.
Найскладніші які бувають випадки?
Ну, було таке 7 годин. Полювали. І 4, і 2 години. Ну, по-різному. Поки не дадуть команду відбій.
Якось от по руху російських безпілотників відзначаєте якісь зміни по обстановці? Що може б таким якимось маркером бути? Що щось відбувається?
З кожним днем все більше відзначається більшість польотів БПЛА. Дуже багато розвідки. Зараз стала дуже гарна погода, то вони почали літати більше. Побільше ПЗРК вам. Можна Містраль, Стінгера, якщо
що. А що б хотілося б полювати?
Літак, гелікоптер. Можна по два зараз.
Вертольот або, може, сушку яку, дай Бог.
Поки досвіду з такими літаками і...
Досвіду не було. Не залітають поки. Бояться, поки ми стоїмо, бояться залітати.
Иран передал России новейшие бомбы КМ-5 для ударов по Украине. Об этом сообщает немецкое издание Bild. Что это за боеприпас, расскажет моя коллега Татьяна Забаштанская.
26 мая в Курской области России упал беспилотник «Мохаджер-6». Немецкий эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёбке, который пишет для Bild, обнаружил на видео с места новые иранские бомбы КМ-5. Именно ими был вооружен БПЛА. Раньше Россия не применяла такие бомбы в Украине. По словам Рёбке, их использование свидетельствует о новом уровне военного сотрудничества Тегерана и Москвы. Что известно о бомбе КМ-5? В самом Иране КМ-5 стоит на вооружение с 2019 года. Много информации о ней нет, как и о любом иранском вооружении. Иран заявляет такие технические характеристики. Бомба имеет диаметр 15 сантиметров, длину чуть больше метра. Тепловизионное наведение и может оснащаться различными типами боеголовок. Использование нескольких видов самонаведения в КМ-5 позволяет проводить операции с большой точностью и в любых погодных условиях, заявляет Иран. Заявленная дальность полета боеприпаса до 40 километров. Масса боевой части, согласно российским источникам, около 8 килограмм. КМ-5 можно устанавливать не только на Мохаджер, но и на истребитель, что потенциально делает возможным использование этой бомбы и российской штурмовой авиации.
Итак, армия России продвинулась у Уманского и Нетайлова. Об этом сообщил сегодня ночью проект Deep State. Оба эти села, напомню, находятся на запад от Авдеевки. Агрессор стал быстро идти там вперед после захвата этого крупного города. В 30 километрах западнее этих сел лежит Покровск, крупный город на Донбассе, захват которого позволит России угрожать Константиновке, Дружковке и Краматорску с юга. Ну и это Покровское направление вместе с Кураховским остается самым горячим на всем фронте, по сообщениям украинского генштаба. Присоединяется к нам военный аналитик Михаил Жирахов. Михаил, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый день.
Михаил, вот это вот направление, Покровское, его сейчас начал называть генштаб, ну, остается самым горячим, ну и продвижение там у России удается, судя по сообщениям Deep State. В чем дело?
Прежде всего, что основное внимание было уделено Часовьяру, и часть подразделений была переброшена именно туда. В то же время россияне усилили давление именно на этом направлении и пытаются сейчас реализовать ошибки нашего командования после потери очереди.
Какие ошибки, расскажите, да, вот реализовать ошибки, то есть цель их в чем? Они же не случайно туда докидают ресурсы и палят их на полях украинских.
Абсолютно точно, что они пытаются использовать то тактическое преимущество, которое у них есть сейчас. То есть падение Очеретина позволило им развивать наступление дальше. То есть это стандартная тактика, я не знаю, времен Второй мировой войны, когда... в этот прорыв сейчас кидаются дополнительные силы.
Да куда они там дойти могут? Там дальше река Волча. Станет ли она преградой какой-то? Я к тому, что как вооруженным силам Украины это дело все останавливать? Или оккупанты сами остановятся? Уже со снарядами полегче стало вроде бы.
Абсолютно точно, что река Волча и там дальше, если смотреть канал Сиверский Донец, Донбасс, является именно тем рубежом, до которого пятится украинская армия, нанося серьезный урон россиянам. Поэтому в это же время там готовятся серьезные фортификационные сооружения. И я думаю, что в ближайшее время, как только дойдут, там будет позиционная война, и там россияне будут остановлены.
Что даст россиянам выход на эту Волчью? Какие-то тактические преимущества на вот этом участке фронта появятся? Они ведь начнут дотягиваться, да, может быть, даже до того же Покровской артиллерии?
Дотягиваться они могут и сейчас. Они широко используют тяжелые реактивные системы залпового огня «Ураган», который имеет ну, достаточно большую, большую дальность поражения целей, в принципе, им это ничего не даст, они просто наступают и будут наступать до того рубежа, на котором будут остановлены. То есть ни больше, ни меньше.
Михаил, я правильно понимаю, что за Черетино там особых оборонительных сооружений Украина не подготовила, да? То есть сейчас украинские защитники бьются в открытом поле?
Ну, на большинстве участков именно так, потому что часть укреплений была перед Черетино. И поэтому, ну, как бы, это уже вторая, третья линия.
Давайте немножко о Часовьяре поговорим. Россия влезла в один из его районов, Восточный или Канал, как называют местные. Какие там перспективы захвата этого города вот оккупантами вы видите? Но опять же, да, есть такой канал Северский Донец, Донбасс. Насколько он может защитить этот город?
Ну, россияне сейчас в районе Часовьяра находятся на таком перекрестке. Их понимание того, что наступать дальше... в лоб это практически повторять второй Бахмут, а столько зэков, как было у Вагнера, у них нет. Поэтому сейчас начинается какая-то операция в том, чтобы обойти Часовьяр с севера. Но они упираются на многих местах на нашу оборону, поэтому я не знаю, какое решение примут российское командование, но очевидно, что штурм в лоб и им не удался.
Михаил, а вообще вот это вот наступление, о котором говорил Зеленский, весенне-летнее, началось?
Нет, не началось абсолютно. Даже первый эшелон россияне еще не бросали в бой ни второй, ни третий эшелон.
Как вы думаете, чего они ждут, когда оно начнется, вот это вот российское наступление? Чего вообще ожидать? Там какие силы скоплены? Да, понятно, мы это все увидим на поле боя, но мы можем как-то анализировать, когда видим ну, ресурсы агрессора.
Ну, во-первых, в этом первом наступлении, если мы говорим за Харьковское направление, то россияне практически не использовали бронетехнику. Угу. В основном это была пехота. Технику они берегли для того, чтобы осуществить прорыв, когда линия обороны станет размягчить линию обороны, а потом кинуть прорыв эту боевую технику, и там достаточно много ее до сих пор в Белгородской области находится. Но военные рассчитывают, ну, тем вот российские военные, были определенные, ну, как это делается всегда, определенные моменты, после которого должны быть, ну, там, время Ч плюс там 9 дней, время Ч плюс 11 дней, ну, условно говоря. И вот этот план операции, он у них, судя по всему, не сработал. То есть уже сейчас, в 20-х числах, они планировали пустить второй эшелон, пустить технику, и получилось не так, как у них планировалось. Теперь судорожно этот план переделывается. А переделывается план – это логистика, это дополнительные палубно-мостыльные материалы, боеприпасы, это все нужно подвести, поэтому… Сейчас план застопорился, но я думаю, что все-таки они еще пустят в бой ту группировку, которая сейчас находится в Белгородской области.
Михаил, какая была цель, как вы думаете, в Харьковской области, у России? До куда дойти?
Очевидно, взятие Волчанска и выход в тыл нашей группировки, которая обороняет Купянск. Это ну, просчитывалось и просматривалось очень просто. То есть вот и все. Для того тогда наша группировка была вынуждена была отойти от Купянска, и они получали, ну, как минимум, тактическое преимущество. Про взятие Харькова или каких-то других таких глобальных вещах, я думаю, в российском плане этого нет.
Почему не сработал он, как вы думаете, вот эта задумка?
Ну, во-первых, какие-то детали плана знало наше командование. А во-вторых, оперативные резервы. оперативные резервы, которые смогли перебросить и достаточно высокомотивированные. Мы впервые увидели в боях американские страйкеры, польские росомахи, бронетранспортеры. Ну и все, я так думаю, что все части главного управления разведки, они сейчас воюют на Харьковщине. А это очень подготовленные люди и, самое главное, мотивированные.
Как теперь тогда выглядит план России в этой области, как вы думаете? Вы сказали, что переформатируют они теперь свою задумку, наверное, опираясь на реальность, да, на поле боя. Что они теперь собираются там делать?
Ну, если судить по военной науке, то сейчас их задача растянуть фронт. То есть начать наступление еще севернее, ну, я имею в виду север Харьковской области и Сумской, для того, чтобы те резервы, мы скажем откровенно, что резервы у нас не очень большие, растянуть на большую ширину фронта. Тогда у них появится хоть какой-то шанс продолжать реализовывать наступление на Харьковском, именно в Харьковской области.
А вот для того, чтобы растянуть резервы, ну а цели, я вот к чему, да, будет какой-то еще, ну, виток, наверное, да, обострение на фронте в течение вот этого лета, вы назвали бы, ну, там же не может быть ударов 5, да, 5 направлений, на которых Россия бьет, или 6, будут выбраны 1-2, скорее всего, вы бы какие назвали?
Абсолютно точно, что продолжится активизация на Харьковском направлении, потому что... прежде всего эти боевые действия носят не военный, а политический характер. После того, как Путин объявил, что ему нужна серая зона, чтобы не обстреливали Белгород и Белгородскую область, военные кинулись это выполнять. Все, это как я вижу. Основное, второе направление, это, конечно, то, что мы говорили вначале, Покровское направление, тем более, что у них там есть, ну, определенные, не очень большие, но тактические успехи. И там, ну, есть определенный шанс, что можно развивать наступление и дальше. Потому что биться головой о Часовьяр, ну, я, это будет не самое правильное решение российских генералов, хотя мы таких решений видели за эту войну уже достаточно много.
Михаил, я так понимаю с ваших слов, что вторжение в Сумскую область повторное, это дело решенное, да, и, ну, случится оно рано или поздно.
Абсолютно нет. Это мы пытаемся подойти к российским планам с точки зрения военной науки. У россиян могут быть совершенно другие планы, и в какой-то момент может выстрелить, например, Запорожское направление, где кому-то может показаться, что оно перспективное. Я говорю чисто теория, да, которая... Ну, то есть это наша большая ошибка и западных аналитиков, что мы пытаемся подойти к действиям россиян с точки зрения военной науки, тактики, ну, тем учебникам, которые учат в академиях генерального штаба, скажем так.
Ну да, вот неожиданность – это тоже один из методов ведения боевых действий. Центр противодействия дезинформации сообщил, что Россия планирует запустить информационно-психологическую спецоперацию про открытие второго фронта из Белоруссии. Заявили в центре, что ожидаем в ближайшее время ряд провокационных заявлений высшего руководства Российской Федерации и Беларуси с угрозами в адрес Украины. Основная цель – это ИПСО – нагнетание массовой паники в украинском обществе. Как думаете, чисто теоретически, Михаил, Путину, наверное, это выгодно было, а Лукашенко может снова дать свою территорию для того, чтобы вторгнуться на территорию Украины? Я российским войскам имею в виду, там тоже кто-то есть, или это, ну, слишком большую цену он заплатит?
Ситуация 24-го года, она отличается от ситуации 22-го года. Свободных оперативных резервов у россиян нет. Без следующей волны мобилизации у них нет войск. И задача Путина, если она вообще существует, это втянуть в войну белорусскую армию. А в то же время белорусский диктатор Лукашенко, он понимает степень боеготовности своей армии и понимает, что больших потерь не избежать. Для маленькой Беларуси, для него это будет катастрофическая ситуация, поэтому он сейчас пытается маневрировать, пытается между капельками каким-то образом не дать втянуть Беларусь напрямую в войну. Поэтому я думаю, что какие-то провокационные заявления могут и быть, могут быть даже какая-то имитация напряженности на границе, но опыт 22-го года для белорусов и для белорусских генералов, он не прошел совершенно, знаете, как бы бесполезно. Они прекрасно понимают, чем грозит им прямое участие Беларуси.
Чем грозит?
Ну, например, не так давно они стянули все системы ППО к Мозырскому НПЗ после ударов украинских беспилотников по российским НПЗ. Это может свидетельствовать только о том, что они прекрасно понимают, что большинство военных целей Беларуси находится в зоне досягаемости украинских дронов.
Наша команда вот обратила внимание, что войска России активно создают такие клинные выступы на разных участках фронта. Я вот перечислю, да, если посмотреть просто в большем масштабе на карту Deep State, это Георгиевка, Новомихайловка, Красногоровка, Нетайлово, Уманская, Новоалександровка, Берестово. Ну, то есть такой испещренный фронт вот такими узкими и достаточно длинными вклинениями силы обороны. Это тактика такая, Михаил?
Да, это тактика в том плане, что где и дается им прорваться, вот и там они делают вот такие клинья. Если бы у Украины было бы больше резервов, больше вооружений, то такие клинья срезаются достаточно безболезненно и достаточно быстро. Но, к сожалению, таких лишних бригад, которые были бы уже сформированы и ну, как бы имели достаточно вооружения, у нас нет. Поэтому они этим пользуются, и поэтому им это удается практически без особых потерь, которые могли бы быть чисто теоретически, это делать. Если бы армия была бы мощнее, то такого бы не допускается в принципе.
А для обороны это неудобно, да, я так понимаю, что для обороны удобно, когда ровная линия фронта, да, а вот это как раз и дестабилизирует оборону, вот такие вот вклинения как раз.
Абсолютно точно, потому что логистика это раненые, это боеприпасы, это продовольствие в такой тонкой кишке, которая простреливается всем, по большому счету. Это очень сложно организовать без больших потерь. Поэтому в других условиях, это было бы для них очень тяжело по потере.
Михаил, интересно вот вашу оценку услышать. Ну, вот этих вклинений, их там около десятка, да, и фронтов, которые Россия держит горячими, тоже там, 5-6 постоянно. Откуда у России ресурсы на все это, когда они закончатся? Они торопятся сейчас куда-то, или это мы можем ожидать в течение всего лета? Для того, чтобы расширять эти клинья, да, соединять их, пытаться охватывать города какими-то клещами, нужны ресурсы. На все хватит у России их?
Ресурсы у россиян, к сожалению, еще есть. Военную промышленность они поставили быстро. Так это получается дороже производить, там технику производить. Склады советские оказались достаточно такими глубокими. Большая проблема россиян, и она вылезет через месяц-два, это нехватка личного состава. Потому что сейчас они не за счет мобилизации, а за счет рекрутинга. Однако количество заключенных, эти российские тюрьмы стоят практически пустые, достаточно мало. И людей, которые за длинным рублем идут в армию, становится все меньше. Поэтому даже уровень потерь сейчас, они уже не могут его восполнить. И это будет только нарастать, как снежный ком. По некоторым данным, уже все готово к новой волне мобилизации, но Путин не хочет. Он хочет попробовать втянуть Лукашенко, он хочет попробовать начать какие-то заигрывания с Западом, но хочет вот этого момента избежать, потому что потери мобилизованных – это не потери контрактников и тем более не потери зэков. Они очень и очень чувствительны для даже такого общества, как российское.
Кстати, о заключенных. Украина начала вербовать заключенных. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська. По состоянию на сегодняшнее утро уже 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к ВСУ. Сейчас они проходят соответствующую подготовку и в дальнейшем будут служить в штурмовых подразделениях. Это будут не смешанные пока подразделения, а монолитные, без смешивания с другими военнослужащими. Малюська добавил, что он не уверен, что это лучшая опция, чтобы воевали одни бывшие заключенные. Но в этом вопросе полагается на военных, потому что им виднее. Это делает на основании закона, который парламент принял 8 мая и предусматривает добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных. Михаил, как вам такая идея?
Эта идея может сработать, тем более, что не тяжкие статьи. Если в России набирали убийц, насильников и прочий сброд, у нас очень достаточно к этому отнеслись, скажем так, очень жестко, и только легкие статьи, которые плюс люди, которые подготовлены или имеют боевой опыт, только такое. То есть такого массового, как в России, этого не будет. И я не знаю, насколько можно доверять Малюське. Из той информации, что есть, набирает таких, скажем так, добровольцев набирает и третья штурмовая, и первая штурмовая, они уже, а это не отдельное подразделение, и я не думаю, что будет что-то типа штрафбата или какие-то отдельные структуры. Скорее всего, они будут вливаться, ну, в качестве там отдельной роты там, или отдельного батальона, но боевая, которая воюет, находится на фронте.
Ну, я к тому, что это цивилизованная практика, да, потому что Россия так делала и, ну, дискредитировала вот такое вот использование, да, заключенных.
Ну, практика такая была последний раз в годы Второй мировой войны. После 45-го года такой практики ни одна страна мира не имела, потому что она не вела боевые действия такого масштаба. Поэтому, ну, я бы не стал напрямую сравнивать с Вагнером. Это просто вынужденная мера, и мы понимаем, почему. Потому что наши мобилизационные возможности в разы меньше, чем в России.
Ну и спрошу вас об очередном прилете в оккупированном Луганске. На этот раз якобы, возможно, был поражен аэродром авиаучилища, так называемый ВАУ, что, да, может быть, даже кассетные атакамцы прилетели. Ну, это же не первый раз туда прилетело. 13 апреля была ракетная атака на завод машиностроительный 100. Там был пункт управления группировкой войск Центра армии России. 8 мая нефтебазе в черте города. 20 мая был нанесен удар по территории Луганского госуниверситета внутренних дел имени Дидоренко. Там базировались российские военные. Ну, вот этот удар по вот этому военному аэродрому. Как вы думаете, почему активизировалось вот эти прилеты в Луганске? Ну, какие последствия это может иметь для линии фронта? Я так понимаю, что Луганск это такая была безопасная гавань относительно, да, там были и узлы логистические, и нефтебазы, и самолеты, вертолеты там базировались, но уже нет.
Ну, связано прежде тем, что у нас украинской армии появилось достаточное количество хаймерсов и достаточное количество именно той модификации, которая позволяет поражать цели на такой дальности. Кроме того, вы правы, с 22 года Луганск стал таким хабом логистическим, где находилась большая часть складов именно и топливо, и вооружение, и все-все-все, это все находилось именно в Луганске. Потому что Донецк находился и находится в зоне поражения даже полевой артиллерии, а Луганск считалось, что он недосягаемый для украинских ракет, украинского всего вооружения, которое было на тот момент в армии. Сейчас эта ситуация изменилась.
Как это повлияет на фронт? Они, наверное, будут вынуждены на территорию России непосредственно выводить это все.
Еще подвоза станет больше, то есть эти полевые склады, то есть они будут, ну, я подозреваю, скорее всего, это Ростовская область, которая теперь станет этим логистическим хабом. Это будет означать, что те подразделения, которые воюют в том числе и Донецком направлении, они будут получать меньше боеприпасов, меньше топлива, потому что просто физически невозможно будет за день сделать таких рейсов, потому что это автомобильный транспорт. там нет железной дороги, на которой они могли бы опереться.
Михаил, было очень интересно с вами пообщаться. Спасибо за ваше время. Михаил Жирахов с нами был, военный аналитик. Мы идем дальше. «Палачи и Бучи. Эксклюзивные кадры с российской флешки». Так называется новый фильм расследования моего коллеги Дмитрия Джулая, который сегодня вышел на YouTube Украинской службы «Радио Свобода». Я пригласил Диму к нам в эфир рассказать об этой работе. Ну и, как всегда, оставляем мы ссылку на этот фильм в описании. Дима, в студии, привет. Уже 2 года прошло с момента деоккупации Бучи, до сих пор продолжаются расследования преступлений, которые там российская армия совершила. И в этом фильме ты рассказываешь о том, как военные России запытали полковника СБУ Алексея Тележенко. Но на самом деле не только об этом человеке там идет речь, а раскрыты некоторые другие детали того, как Росгвардия, псковские десантники и спецназ под названием «Кузбасс» из Кемерово захватывали Бучу, искали по подвалам участников местной территориальной обороны, расправлялись с людьми, часто просто случайно гражданскими, которые попались под руку. У тебя история во всем фильме начинается с выставки трофеев в Российской Федерации. Расскажи, при чем тут выставка, почему ты с нее начал?
Так, полковника Тележенка схопили в Бучі 6 березня. Я спілкувався з багатьма людьми, які були свідками цього. І єдина деталь, яку ми знали, що його забирала Росгвардія, і вона була із Сибіру. Я почав переглядати купу різного відео, тому що їх славлять там у Росії підрозділи ці, які брали участь в так званій СВО. І от в одному з кадрів я побачив дуже розпіарений в Кемерово так званий музей бойової слави спецназу «Кузбас». І тут я бачу інтерв'ю бійця, який дає в цьому музеї свої коментарі, і я бачу на фоні величезний прапор, де написано «Національна академія Служби безпеки України». І тут зразу пазл складається. Я розумію, що Олексій Тележенко, він довгий час працював помічником ректора Національної академії Служби безпеки України. Він готував курсантів. Також одна із його важливих ролей була, він готував курсантів до парадів, які відбувалися на Майдані Незалежності в Києві. І коли я почав розглядати далі деталі, просто все стало дуже явним і зрозумілим, тому що в музеї виявилася купа медалей, тобто не купа, а всі медалі Олексія Тележенка, які він за все життя отримував.
Як трофеї, да, російські?
Да, як трофеї, та, і пагони його, стрічки до прапорів, от нашивки, шеврони, навіть шеврони там піксель в піксель співпадають, тобто ниточки навіть такі самі, як на його фотографіях. От, і тоді стало зрозуміло, але найбільша, ну, така, я сказав би, можливо, використаю таке слово, цинічна історія в тому, що речі закатованого в Бучі полковника СБУ, жорстоко закатованого, виставляють у музеї бойової слави спецназу «Кузбас». І я познаходив купу фотографій, куди туди приводять дітей, їм це показують, їх вчать на цьому. І це дуже така цинічна історія, тому що Олексія Тележенка, його закатували дуже сильно, його півроку не могли знайти, рідні не знали, що робити, і тут раптом його речі виставляються як трофеї, як якась подвиг, це ж музей бойової слави.
Що случилось з полковником СБУ Олексієм Тележенка в реальності, да, що вдалося встановити? Ну, що об этом розказують російські захватчики музеї, в частності?
Вдалося встановити, що після того, як почну з того, що от історія полковника Тележенка – це яскравий приклад, що страти в Бучі відбувалися систематично, тому що полковник Тележенко був один з тих, кого схопив один підрозділ і передав його для подальших там катувань, допитів іншому підрозділу. І потім він був убитий, полковник Тележенко. Тобто це не ексцес виконавців, не якісь психологічні проблеми, які там сталися на фоні війни, а це чітка політика була. От, і в тому місці, де був вбитий полковник Тележенко, загалом було знайдено 9 убитих людей. Тобто це місце було таке одним із місць насильства в Бучі, куди звозили людей. Ми дізналися, що ти звозили людей в різні дні. І 7 із 9 людей це були цивільними. Та й полковника Тележенко важко назвати комбататом, тому що він викладач. Він не в складі якоїсь був підрозділу. От просто викладач, який теж така трагічна історія, тому що він повернувся в Бучу з Києва, з місця служби, де він виконав завдання Національної академії і хотів евакуювати свою сім'ю, але от потрапив в пастку з швидким наступом російських сил.
То есть там в Бучі труп його знайшли?
Да, його, да, труп знайшли, да, але його не змогли знайти більше півроку, тому що він був цілі сосмуги, віддалений, ніхто не розумів, що він там. Всі думали, що він у полоні, тому що це справді, ну, полковник СБУ, для чого вбивати полковника СБУ?
А що розказують так називаємо освободителі об этом полковнике? Як оказались от ці от його бойові награди, флаг, яким бойове знам'я, яким ти говориш?
Ми намагалися дотелефонуватися і запитати їх це, але нам ніхто не відповів. Вони конкретно, звичайно, не говорять, що це речі полковника СБУ. От. Але все вказує на те, така кількість, величезна кількість речей в одному місці може вказувати лише на те, що це був Кузбас. Але теж важливо, що ми знайшли унікальне відео із флешки з GoPro. Росіяни вкрали GoPro в людини, в якої робили обшук. Почали знімати себе з якогось дива, я не знаю, чому на вкрадену камеру. І потім, намагаючись витягнути флешку, вони не змогли це зробити, почали розбивати GoPro, і флешка вилетіла, 2 роки пролежала в Бучі, і місцевий житель її знайшов, відновив файли, і ми побачили обличчя цих людей. І виявилося, що це були ті самі спецназівці із Кузбасу, з Кемерова, які викрадали полковника Тіліженка. А відео це було відзнято на сусідній вулиці з полковником Тіліженком. Вот. І на наступний день після його викрадення. Тобто в цьому районі діяв спецназ із Кемерова, він викрадав людей, просто полковник Тіліженко був вбитий, а нам відомо, що вони інших людей викрадали, катували, от, але вони лишилися живими інші.
Ну, это не новость, что российская армия во время оккупации Киевской области, в частности, крала, пытала, убивала людей. Это твоя не первая уже работа по оккупации. Ты занимался вот конкретными историями Черниговской области, Киевской тоже области, других. Ну, казалось бы, уже все известно. Но ты продолжаешь устанавливать вот имена личностей конкретных военных преступников. Зачем? Почему это важно для тебя?
Мне кажется, перш за все, это не так важливо мне, как так важливо тим, хто вже не скаже слово, наприклад, полковник Тіліженко не скаже слово, учасники Майдану, колишні атовець, які були вбиті в тілі сосмузі, теж не скажуть нам нічого, тому мені здається, це одна із таких робіт, розказати те, що вони не можуть нам розповісти. Дуже багато тут речей є, ну, мабуть, теж дуже важлива річ, нічто не забито, ніхто не забит, да? Мені здається, що не можна поза увагою лишати такі дії, коли систематично вбивають, катують, стріляють людей. І сподіваюся, що все-таки, можливо, буде процес проти тих людей, проти російських військових, які вчиняли ймовірні воєнні злочини, і вже будуть якісь матеріали, по яких можна буде рухатися. І ще одна важлива річ, я б хотів би показати, сказати, що у цьому цифровому світі, якщо ти вчиняєш воєнний злочин або взагалі злочин жорстокий, будь-який злочин, рано чи пізно це все може виплисти, і це випливе, як із, здавалося б, безнадійної справи полковника Тіліженка.
Цифровий слід, так називаємо. Діма, а зачем вони це делали? Ти говориш, систематично це все ділось, много версій существует, да, там от врожденної жорстокості, от какой-то, ну не знаю, комплекса національного до приказу прямого, ти много этого видел, да, много, наверное, и думал про это все. Зачем?
Я думаю, про це можна, ну, цілу книжку написати, як ти кажеш, і комплекс жорстокості. От. Але, мені здається, одне із найважливіших речей, тому що вони попали в таку дуже критичну екзистенційну ситуацію, коли вони думали, що їх будуть зустрічати хлібом сіллю, а натомість вони почали отримувати величезні просто втрати, і вони не розуміли, що це там проти них армія стоїть, і вони почали шукати коректіровщиків, наводчиків у час, коли є дрони. От. І через це, мені здається, просто намагання виплеснути свою лють, намагання щось зробити або показати, що ти робиш. От. І оця ситуація помножена, да, на культурні речі. В Грузії ніхто не відповів, у Чечні ніхто не відповів за ці речі. І очевидно, що вони думали, що і тут нічого не буде видно, і ніхто за це не відповів. Тому комплекс просто факторів, який призвів до цього. От, тому що в тілі сосмузі, але теж важливо розуміти, що в тілі сосмузі був і колишній атовець, учасник Євромайдану, та навіть і, але водночас навіть громадянин Туркменістану там був вбитий. От. Тому вот такая ситуация.
Ну да, картина, наверное, которая ждала бы многие украинские города, если бы они были оккупированными. Оказалось, что это действительно не миф о том, что россияне собирались ликвидировать, возможно, вот всех проукраински настроенных жителей, которые живут в Украине. Дима, спасибо тебе огромное и за вот участие в программе, и за фильм. Еще раз напомню, фильм «Палачи Бучи», эксклюзивные кадры с российской флешки. Мы оставим ссылку на него, мы оставим в описании к этому видео. Посмотрите обязательно. Мы идем дальше. Российские войска не прекращают штурмы Красногоровки. По данным издания «Бильд» немецкого, российская армия смогла занять 60% этого города. Украинская команда заявляет о том, что город находится под контролем вооруженных сил Украины, но ситуация там крайне сложная. Местные паблики сообщают о том, что россияне смогли занять участок в самом центре города. Что сейчас происходит в Красногоровке? Это де-факто такой западный пригород Донецка. Из него видно окраины Донецка. Знает моя коллега Дарья Куриная. Даша, привет. В городе сейчас.
Можно уже говорить о том, что обстановка крайне сложная, практически критическая, потому что бои не прекращаются, невозможно полноценно эвакуировать местное население, потому что даже подразделению «Белангел», это подразделение полиции, которое занимается эвакуацией, на прошлой неделе удалось вывести лишь 8 человек, в частности, тоже был один погибший и один раненый местный житель, и проблема еще в том, что даже невозможно понять, с какой стороны идет больше разрушений, потому что, как сообщают местные паблики, бои не прекращаются ни на минуту практически. И когда людям все-таки удается выехать, они рассказывают, что невозможно понять даже, где откуда летит, в городе заканчивается продовольствие, потому что практически не осталось неразрушенных зданий, те же люди, которые не смогли выехать, они вынуждены прятаться в подвалах. Напомню, да, что у них заканчивается продовольствие, заканчивается вода, заканчивается бензин в генераторах для того, чтобы хотя бы зарядить мобильные телефоны. Перебои со связью, света, естественно, нет. Привозить им какую-либо помощь тоже сейчас невозможно, и поэтому можно сказать, что со дня на день, как сообщают сами местные жители, которым удалось выехать, те, кто не выехал, выехать уже навряд ли смогут и, скорее всего, либо попадут под оккупацию, либо же эти люди просто таки погибнут в результате штурмов, потому что бои не прекращаются.
Даша, насколько город разрушен сейчас уже?
Можно сказать, что целых зданий практически нет, потому что тактика это такая, что Красногоровка просто стирается с лица земли для того, чтобы освободить плацдарм, да, дорогу на Горняк, до которого там 9 километров, всего лишь дальше проложить себе путь на Покровск для того, чтобы подвинуть фронт в Донецкой области дальше в область и пойти в наступление. Поэтому город обстреливается, и кроме того, россияне смогли захватить полоску в центральной части города, даже вывесить свой флаг, однако же те люди, которым удалось выехать, говорят, что на самом деле не настолько, там не 60%, но снова-таки, если верить людям, насколько они могли проверить эту информацию, говорить сложно, потому как явно не обследовали весь город, потому что снова-таки БИК заявляет, что 60% города контролируется Россией, украинский генштаб говорит, что ситуация сложная, но под контролем ВСУ город продолжает находиться. Если только за прошедшие сутки в районе Красногоровки было отбито 8 штурмов, и большая проблема в том, что по видео с беспилотников мы видим, что разрушены здания, но в местных пабликах очень просят настоятельно не ходить проверять разрушение зданий, потому что иначе тогда уже людей эвакуируют неживые. Я, к сожалению, уже до Кураховского морга. Потому что те люди, у которых там каким-то образом пробивается связь, они по просьбе своих друзей, соседей, родственников выбираются для того, чтобы проверить, что осталось с жильем, и, к сожалению, погибают в результате обстрелов, погибают под завалами. Поэтому По многим видео даже невозможно идентифицировать, какие участки города разрушены, потому что, ну, по сути, как говорят местные жители, которым удалось выехать, Красногоровку превращают в ту же Марьинку, в тот же Бахмут. Город просто уничтожается, и есть подозрение, что вскоре то, что там не добила артиллерия, будет просто уничтожаться фабами с авиацией для того, чтобы расчистить себе дорогу дальше и продвинуть фронт для российских военных.
Спасибо большое, Даша. Дарья Куриная была в эфире радио «Донбасс Реалии». Обсуждали мы ситуацию в Красногоровке. Достаточно она сложная. Немецкое издание «Бильд» говорит о том, что 60% города захвачено оккупантами, в частности, центральная улица того города. Я напомню, это такой де-факто западный пригород Донецка. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко с вами провел этот час в студии. Больше можете найти в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик. Ну и вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большее количество людей. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.